Профессор улыбнулся. «А ты сама думаешь, на бабочку похоже? И ты, и карик, похожи сейчас на маленьких гусениц. Идемте, друзья мои».
«А куда идти?» — спросил карик, оглядываясь. «За ночь вода залила все кругом. Идти можно было только в одну сторону. От домика ручейника тянулась узкая полоса земли, покрытая густым зеленым кустарником».
Профессор вскинул мешок на плечо и сказал: «Очевидно, придется сначала выйти из этого болота, а там уж мы увидим, что делать. Вперед!» И, махнув рукой, профессор затянул: «Марш вперед, труба зовет, бравые ребята, выше голову держать, славные орлята!»
Густые заросли травяного леса были безмолвны. Тяжелые водяные шары висели низко над головами путешественников. Приходилось идти очень осторожно, чтобы падающие капли не сбили с ног. В гулком и пустом лесу падение водяных паров производило такой шум, как взрывы бомб. Одна капля упала прямо на путешественников. «Ой!» — взвизгнула Валя, падая. «Ой!» — крикнул карик, отброшенный в сторону.
«Ничего, ничего! Утренний душ полезен!» — смеялся Иван Гермогеныч.
Но вот солнце поднялось высоко над лесом. Горячие лучи словно подожгли землю. Она задымилась. Пар окутал травяные джунгли. Стало душно, как в бане. К полудню путешественники вышли на опушку леса. Впереди, сквозь редкие просветы деревьев, мелькнули желтые холмы. Один холм поднимался над землей острой вершиной, точно щедро позолоченная пирамида. Взглянув на солнечную вершину, Иван Гермогеныч сказал: «Вот с этой вершины мы непременно увидим наш маяк».
«Золотой Везувий!» — всплеснула руками Валя. «Бежим!»
Карик бежал, обгоняя Валю. Иван Гермогеныч ковылял сзади и скоро стал отставать от быстроногих ребят. До Золотого Везувия расстояние было неблизким, и когда карик и Валя подбежали к нему, оба так запыхались, что еле переводили дыхание. Вытирая на лбу проступивший пот, карик сказал: «Тоже мне Везувий!» Это была обыкновенная гора из желтых камней, а странные камни, которые блестели как золотые, были самым простым песком. Тяжело отдуваясь, ребята стояли, поджидая Ивана Гермогеныча, а когда он подошел, стали подниматься на вершину раскаленной песчаной горы. Профессор шел впереди.
«Мне, — сказал он, — что-то не нравится этот Везувий. Уж очень он похож на одну коварную ловушку. Я, возможно, ошибаюсь, но не мешает быть и осторожными. Прошу идти за мной, вперед не забегать!»
Гора под ногами ползла, камни срывались с места и с грохотом мчались вниз. И с каждым шагом подниматься становилось все труднее и труднее. Солнце стояло уже высоко, когда отважные альпинисты поднялись на самую вершину. Иван Гермогеныч выпрямился, приложил глазам ладонь и, поворачивая голову то вправо, то влево, начал осматриваться. Ребята поднимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть горизонт. Но ни профессор, ни карик и Валя не могли обнаружить приметный шест с красным флагом.
«Странно», — кашлянул Иван Гермогеныч. «Неужели маяк повалило ветром?
А дождем не могло его смыть?» — спросил с тревогой карик.
«Нет-нет, я укрепил шест надежно. Разве что...»
Профессор не договорил. Земля под его ногами неожиданно расступилась, и он провалился по пояс. Ребята бросились на помощь, но в то же мгновение вершина горы дрогнула и вдруг разверзлась, как чудовищная пасть. Путешественники полетели вниз по узкой наклонной земляной трубе. Следом за ними посыпались с грохотом камни и тяжелые комья земли. С визгом и криком, вцепившись друг в друга руками, путешественники мчались вниз и через минуту врезались в мокрое вязкое дно. Первым опомнился профессор. Кряхтя и охая, он выбрался из густой липкой грязи и, потирая поясницу, грустно сострил. «Затяжной прыжок без парашюта. Разрешите поздравить с благополучным приземлением. Поднимайтесь, друзья мои!» Он вытер руки о костюм, заботливо поглядел на ребят, которые барахтались в грязи, и спросил: «Все в порядке, надеюсь? Как Валя, не ушиблась?»
«Ничего», — ответила, поднимаясь, Валя. «Только локоть, кажется, ободрала.
А ты, Карик?»
«А я колено ушиб».
Потирая ушибленные места, ребята испуганно оглядывали темные стены узкого колодца.
«Ну, это пустяки», — сказал Иван Гермогенович. «А вот я потерял мешок с провизией и посудой. Это уже хуже».
«Где мы?» — спросила Валя.
«Сейчас узнаем», — пробормотал Иван Гермогенович, задирая бороду вверх. Высоко над головами сияло далекое небо. Бледный дневной свет падал на высокие отлогие стены, но на вязком дне этого глубокого мрачного колодца было почти совсем темно.
«Кажется, — сказал Карик, — мы попали в нору к пауку-землекопу. Это очень страшные пауки. Я читал про них».
«Как?» — вздрогнула Валя. «Опять пауки? И в воздухе, и на земле, и под водой, и под землей пауки?»
«Успокойся, — сказал Иван Гермогенович. Пауки-землекопы, о которых говорит Карик, живут в Италии и на юге Франции. У нас их нет».
«Но тогда чья же это нора?»
Профессор ничего не ответил. Пощипывая бороду, он обошел колодец вокруг, постучал кулаком в стены и задумчиво сказал: «Да-да-да, это она, Андрена».
«Какая еще Андреевна?» — захныкала Валя.
«Да-да-да, я так и думал. Все в порядке, друзья мои. Ничего опасного. На этот раз мы провалились удачно. Мы попали прямо в кондитерскую».
Глаза Вали стали круглыми от удивления.
«И здесь, — спросила она, — можно найти торты и пирожные?»
«Да, — улыбнулся профессор.
«Но где же все это? Я вижу только грязь».
«Минутку терпения!» Профессор стукнул кулаком по стене.
«Сезам, откройся!»
Стена загудела. Точно он ударил по днищу пустой бочки.
«Не открывается!» — сказала Валя, облизнув губы.
«Не мудрено!» — улыбнулся профессор. «Ведь это только в сказках все делается по щучьему веленью. Нам нужно будет поработать немного. Копайте землю вот в этом месте».
Иван Гермогенович подошел к стене и принялся рыть землю, как медведка, разбрасывая руками тяжелые липкие комья. Карик и Валя бросились помогать профессору. Особенно усердствовал Карик. Из-под рук его так и летели комья земли и камни.
«Тише, тише! — закричал Иван Гермогенович. — Так ты и нас засыплешь! Осторожнее! Не торопись, пожалуйста!»
Карик хотел что-то ответить, но в эту минуту стена дрогнула, к ногам путешественников посыпались камни, и все увидели в стене глубокую нишу. В воздухе запахло свежими медовыми пряниками. «Что это?» — облизнулась Валя.
«Пахнет, как на елке в Новый год».
«Это и есть кондитерская», — ответил Иван Гермогенович, нагибаясь. «А теперь отойдите в сторону». «Так, прекрасно». Он запустил в нишу обе руки и, широко расставив ноги, принялся оттянуть что-то к себе.
«Есть, есть!» — засмеялся профессор.
Поднатужившись, он вытащил из темной ниши что-то круглое, покрытое словно желтой пудрой, мелким песком, и сказал веселым голосом: «Ну вот и все, а сейчас я угощу вас сладким блюдом». Опустив осторожно свою находку на землю, Иван Гермогенович старательно смахнул с нее желтую пыль, потом ударом кулака отбил круглый, как гусиное яйцо, шарик, который лежал сверху.
Карик схватил шарик и засмеялся.
«Ого!» — сказал он. «Опять яичница будет?» Профессор улыбнулся.
«Но нет. Сейчас мы попробуем кое-что получше яичницы, а яйцо брось. Из него яичница не выйдет».
Он похлопал ладонью по своей находке, похожей на огромный колобок. «Вот что мы будем есть».
«Что это?»
«Цветочный торт». Иван Гермогенович отщипнул кусок колобка, положил его в рот. На лице его появилась улыбка сластены. «Чудесно!» — он прищелкнул языком. «Великолепно! Лучше кондитерского торта! Угощайтесь, друзья мои!»
Вязкое душистое тесто пахло медом и цветами. Оно так и таяло.
«Вот вкусно-то!» — сказала Валя.
«Вкуснее сливочного торта!»
«Ты просто проголодалась!» — ответил Иван Гермогенович, улыбаясь.
«И не мудрено. Завтракали мы чуть ли не ночью, а сейчас уже скоро полдень».
«Нет-нет, правда, это очень вкусно!» — уверяла Валя.
«А что это такое?» — спросил Карик, уплетая за обе щеки душистое тесто.
«Цветочная пыльца с медом», — ответил профессор.
«Почему же она оказалась в колодце?»
Профессор поднял с земли белое яйцо, покрытое упругой кожицей, и подбросил его на ладони.
«А вот почему», — сказал Иван Гермогенович.
«Торт был приготовлен для личинки, которая выйдет из этого яйца. А положила сюда торт и яйца подземная пчела Андрена».
«Если она подземная, — сказала Валя, — тогда мы должны поскорее уходить отсюда».
Профессор улыбнулся. «Подземной пчелой, — сказал он, — называют Андрену только потому, что она устраивает свои гнезда под землей. Но сама Андрена живет там, наверху, где живут стрекозы, мухи, комары. Правда, иной раз гнездо ее можно найти и на поверхности земли, в гнилых пнях, в стволах поваленных деревьев, но чаще всего в земле. Поэтому ученые зовут Андрену подземной пчелой». И профессор рассказал Карику и Вале, как из яйца выходят личинки, как питаются они приготовленным для них вкусным пирогом, и как потом превращаются в крылатую пчелу Андрену.
«Таких пирогов, — сказал Иван Гермогенович, — лежит в каждом гнезде Андрены несколько штук. Если вы хотите, я сейчас еще достану».
Ребята засмеялись. «Что мы, слоны, что ли? — сказал Карик. — Ну, а мы этого не съесть. Давайте лучше удерем отсюда, пока пчела Андреевна не вернулась домой».
«Во-первых, Андрена, а не Андреевна, — поправил Карика Иван Гермогенович. — А во-вторых, я уже сказал, после того, как Андрена выроет гнездо, положит в него яйца и приготовит для своего потомства корм, она больше сюда не заглядывает. Ей тут нечего делать.
Да и нам, конечно, оставаться тут незачем. Подкрепились, и до свидания. Профессор подошел к наклонной стене и, цепляясь руками за корни растений, полез наверх. Ребята проворно, точно обезьяны, полезли следом. Медленно, шаг за шагом, продвигались они по стене колодца к большому круглому отверстию, над которым сияло голубое небо. Время от времени они останавливались, отдыхали, а потом снова карабкались вверх. Камни, вырываясь из-под ног, с гулом падали вниз, на самое дно гнезда Андрены. Профессор первым добрался до края колодца. Здесь было светло и жарко. «Ух!» — тяжело вздохнул он. «Ну и подъем!» «Что же это вы отстаете?» «Я старик, а раньше вас управился!» Он нагнулся над темным колодцем, протягивая руку вниз. «Давайте помогу!» Но Карик не успел ухватиться за его руку. Иван Гермогенович вдруг подпрыгнул, словно резиновый мячик. Высоко над колодцем мелькнули его пятки, и он исчез. Карик в ужасе прижался к стене. «Шшш! Что такое?» — спросила Валя. «Его склевала птица!» — шепнул Карик. «Большая-большая, с крыльями!» Валя вздрогнула. «Ты видел?» «Да, видел крылья, огромные, как паруса». Ребята поглядели друг на друга. На глазах Вали показались слезы. Карик сказал, «Все равно вырвется». Валя тихо заплакала. «Ну, не плачь, пожалуйста, он же вырвется!» Утешал сестру Карик и, осторожно выглянув из колодца, громко крикнул, «Иван Гермогенович!» Ответа не было. Валя вытерла слезы кулаком и решительно сказала, «Надо вылезать!» «Надо!» — согласился Карик. Помогая друг другу, ребята вылезли из колодца. Они стояли на вершине пика Золотой Везувии. Впереди расстилалась холмистая желтая пустыня. Сзади, точно зеленое море, шумели травяные джунгли, сквозь которые все утро пробивались путешественники. Справа и слева синели озера, поросшие по берегам высоким тростниковым лесом. Но профессора нигде не было. «Иван Гермогенович, где вы?» — закричала Валя. Они прислушались. Ни звука. «Иван Гермогенович!» Но в ответ только ветер прошумел печально над вершиной горы, да покатилось, замирая за холмами, разноголосое эхо. «Давай крикнем вместе!» — предложил Карик. Ребята взялись за руки. «Иван Гермогенович!» — закричали они разом. «Вич!» — отозвалось эхо и смолкло. У Вали из глаз ручьем полились слезы. Она закрыла лицо руками и заплакала навзрыд. В ту же минуту над ней промчался своим вихрь. Ее отбросило в сторону и покатило по огромным камням. Когда она, наконец, поднялась на ноги и огляделась, Карика на вершине горы не было. А ведь он только что стоял здесь, вот у этого круглого камня. «Карик!» — испуганно закричала Валя. «Карик! Где ты? Зачем пугаешь?» Высоко-высоко, точно под самыми облаками, кто-то отозвался слабым голосом. «Валя!» Глава 12. В лапах крылатого чудовища. Путешественники встречаются в кувшине. Деревянный Монблан, живые консервы. Карик и Валя расстаются с профессором. Валя в тревоге металась по склонам горы. Она сбегала вниз, снова возвращалась на вершину, заглядывала в темный колодец. «Карик!» — кричала она. «Иван Гермогенович!» Ответа не было. «Ой, где они?» — бормотала Валя. Бедная девочка совсем выбилась из сил. Она села на горячий камень, сжала голову руками и заплакала. Сквозь слезы, точно сквозь мутное от дождя стекла, она видела, как мимо нее пролетали огромные крылатые животные. Они проносились близко, совсем рядом с Валей. Валя втягивала голову в плечи, пригибалась к земле, со страхом наблюдая за полетом крылатых чудовищ. А они то взлетали вверх, то снова со свистом падали на землю. Сложив прозрачные, блестящие крылья и выгнув полосатые туловища, они неуклюже ползали по песку, потом, подхватив что-то с земли, снова взмывали вверх. Одно из чудовищных животных проползло совсем рядом с Валей. Оно даже задело ее крылом. От сильного толчка Валя упала с камня на землю. Полосатое животное быстро повернулось к ней, рассматривая ее блестящими, выпуклыми глазами. Валя замерла. Животное неторопливо поползло дальше. Но едва только девочка шевельнулась, чудовище мгновенно прыгнуло к ней. Покачивая над ее головой усами, оно остановилось совсем близко. Валя похолодела от страха. Затаив дыхание, она смотрела на длинные усы широко открытыми от ужаса глазами. Наступила тишина, прерываемая только ее собственным дыханием. Затем Валя услышала, как чудовище поползло, тяжело передвигая по земле свое тело, удаляясь с каждой минуты. Валя вскочила. Она вся дрожала. Тело ее покрылось испариной. Взмахнув руками, она с визгом бросилась вниз, к подножью горы. Но тут вокруг ее тела сомкнулись цепкие мохнатые лапы. Острая игла проколола паутинную фуфайку, содрав на спине кожу. Это было очень больно, но Валя не успела вскрикнуть. Над головой ее загудели, затрещали крылья, и девочка очутилась в воздухе. Крепкие лапы прижимали ее к мохнатому брюху, которое то сжималось, то раздувалось, точно кузнечные мехи. Валя попробовала повернуть голову и посмотреть, что за чудовище держит ее в своих лапах. Но лишь только она пошевелилась, лапы сжали ее, точно железные клещи. Она застонала от боли. «Помогите!» — крикнула Валя. Свист ветра заглушил ее голос. Она кричала до хрипоты, но крика своего не слышала. Внизу проплывали зеленые луга и леса, мелькали реки и синие озера, тянулись бесконечные желтые пески. Все дальше и дальше улетала Валя от колодца, где ее могли бы найти профессор и Карик. Куда теперь утащит Валю этот страшный крылатый дракон? Что будет делать она одна в дремучих травяных джунглях? Как найдет дорогу домой? Да и вернется ли она когда-нибудь обратно в большой уютный мир? Валя изловчилась, повернула голову и со злостью вцепилась зубами в упругую сильную лапу. Лапа была твердая, гладкая, как полированное дерево. Валины зубы только скользнули по ней. В ту же минуту цепкие клещи сжали бедную девочку еще сильнее. Бороться с чудовищем было бесполезно. Оно могло раздавить ее, как муху. «Умру!» — — всхлипнула Валя. «Умру, и никто не узнает даже, что я умерла». Ей стало так жалко себя, что она заплакала навзрыд. Потом и слезы высохли. Глаза стали сухими, будто из них выжили все до единой слезинки. Тогда Валя начала снова брыкаться и кричать. «Пусти! Чего пристала? Я тебя трогаю, что ли? Пусти! Уйди! Отстань!» Но крылатое чудовище все летело и летело вперед, свистя своими жесткими гремящими крыльями, которые шумели, как лесопильный завод. Но вот скользящим полетом оно спустилось вниз, затрепетало в воздухе крыльями и, вытянув вперед лапы, в которых была зажата Валя, сунуло ее, будто в печку, в какую-то темную дыру. Валя стукнулась головой обо что-то твердое и стремглав покатилась вниз, как по ледяной горке. «Пропала я», — мелькнула в голове Вали. От страха она закрыла глаза и вдруг почувствовала, что ее снова подхватили какие-то лапы. «Ой!» — закричала Валя, отбиваясь руками и ногами. Она в ужасе открыла глаза и увидела, что лапы, которые ее держат, вовсе не лапы, а руки старого профессора. «Иван Гермогенович, это вы?» — крикнула Валя. «Я, Валечка, я!» — ласково ответил профессор, опуская ее на покатый пол. «И я тоже здесь!» — услышала Валя голос Карика. «А где ж мы все?» — спросила Валя, всхлипывая. «Ладно, ладно, потом разберемся», — сказал Иван Гермогенович. «Мы все вместе, а пока это самое главное». Валя растерянно оглянулась по сторонам. Гладкие стены, поднимаясь в полумраке, уходили крутым наклоном вверх, где сияло голубое небо, пропуская через широкое круглое отверстие бледные солнечные лучи. В полосах света плавала, то поднимаясь, то опускаясь, прозрачная пыль. Путешественники стояли на дне глубокого колодца, откуда выбраться было просто невозможно. Каменные стены колодца были такими гладкими, словно их отполировали до зеркального блеска. И только небольшие щели в стенах, похожие на узкие ниши, могли бы пригодиться для подъема вверх. Валя с ужасом рассматривала темные стены колодца, не понимая, как попали сюда профессор и Карик. Как очутилась здесь она сама? «Кто это нас принес?» — захныкала Валя. «Зачем? Вы знаете, Иван Гермогенович, что с нами будет теперь?» «Ладно, ладно», — сказал профессор, озабоченно оглядывая стены колодца. «Не время сейчас болтать. Надо поскорее выбираться отсюда, иначе мы погибнем. Попробуем все-таки выбраться. За мной!» Профессор сунул руку в щель колодца и медленно стал подниматься по гладкой отлогой стене. За ним поползли ребята. Подъем был трудный. Руки и ноги скользили точно по льду. Профессор почти добрался до края кувшина, но вдруг колени его дрогнули, ладони скользнули, и он с грохотом покатился обратно на дно, увлекая за собой ребят. «Неудачно», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Попробуем еще раз». И путешественники снова поползли по гладкой стене. И снова скатились вниз. «Попробуем еще». Несколько раз пытались они подняться, но все усилия их были напрасны. «Не вылезти нам отсюда!» — грустно сказала Валя. «Замолчи!» — рассердился профессор. Он смерил глазами расстояние от верха кувшина до пола, оглядел Карика с ног до головы и решительно сказал: «А ну-ка, забирайся ко мне на плечи!» Карик подпрыгнул, как мячик, схватил профессора за шею и проворно вскарабкался к нему на плечи. «Попробуем дотянуться до верха», — сказал Иван Гермогенович. Карик потихоньку начал выпрямляться. Держась руками за стену, он выпрямил согнутые колени и, наконец, встал во весь рост. «Теперь ставь ноги на мои ладони», — сказал профессор, подставляя обе руки. Карик поставил сначала одну ногу, а потом и другую на ладонь профессора. «Не упадешь?» — спросил профессор.